ночью шел дождь, и земля была сырая, но все равно было непонятно, проезжала ли недавно машина по широкой, засыпанной гравием дороге. Впрочем, это и не дорога была даже, а погрузочная зона для вагонов с хлопком, которая соединяла маневровый парк с сортировочной станцией, а от станции уже вела к реке. Гарриет с рюкзаком за спиной и оранжевым блокнотом под мышкой вдруг понадобится зарисовать какие-нибудь улики. Стояла перед бескрайней черной железнодорожной равниной и разглядывала развилки, петли, начало и концы путей, белые кресты предупреждающих знаков, разбитые сигнальные фонари, грузовые вагоны с проржавевшими замками и водонапорную башню на тощих подпорках, которая возвышалась над этим всем. Огромный круглый бак с остроконечной крышей, похожий на шапку железного дровосека из волшебника страны Оз. Возможно, как раз из-за этого сходства Гарриет в детстве необъяснимо влекло к башне. Она оказалась ей кем-то вроде безмолвного, дружелюбного стража, и перед сном Гарриет часто думала о том, как башня стоит там в темноте, одинокая, неприкаянная. А когда Гарриет было лет 6, какие-то хулиганы в Хэллоуин залезли на башню и намалевали на ней страшную рожу, какие вырезают на тыквах, с глазками-щелочками и акульими зубами. И Гарриет потом много ночей не могла уснуть и вертелась, представляя себе, как ее верный соратник, теперь злой и клыкастый, скалится где-то там, за притихшими крышами. Страшное лицо давно стерлось. Поверх него кто-то золотой краской из баллончика написал еще «Выпускники 70». Ну и эта надпись тоже стерлась, выцвела от солнца, поблекла от дождей, которые заливали ее год за годом. Башня сверху донизу была разлинована унылыми черными потеками гнили, но хоть дьявольская рожа давно исчезла, в памяти Гарриет она отпечаталась накрепко, будто световой оттиск, который еще долго стоит перед глазами, если войти в темную комнату. Небо было белое, пустое. «Схили», — думала она, — «хоть поговорить можно было». Забредал ли сюда Робин? Вглядывался ли вдаль за железнодорожными путями, привстав на педалях? Гарриет представила, будто смотрит на все его глазами. Вряд ли тут много чего переменилось. Ну, разве что телеграфные провода сильнее провисли, да вьюнок гуще обвился вокруг деревьев. Интересно, а как тут будет все выглядеть через 100 лет, когда и она умрет? Она зашагала в сторону леса прямиком через сортировочную станцию, напевая и прыгая через пути. В тишине ее голос звучал очень громко. Раньше она на эти пустыри одна никогда не забиралась.
«А что если, — думала она, — случится какая-нибудь эпидемия, и в Александрии умрут все, кроме меня? Тогда я буду жить в библиотеке», — решила она.
Думать об этом было приятно. Гарриет представила, как она читает при свечах, а на потолке, над лабиринтом книжных полок, пляшут тени. Соберет дома чемодан, крекеры, арахисовое масло, запасную одежду, сдвинет 2 огромных кресла в читальном зале и будет на них спать. Когда она ступила на тропинку, ведущую в тенистый лес, пышная растительность опутала развалины ее мертвого города, пробивается сквозь тротуары и заползает в дома. Переход от жары к прохладе был настолько резким, будто она, плавая в озере, вдруг наткнулась на бьющие со дна холодные ключи. Воздушные облачка комаров закружились вокруг нее водоворотом, прыснули в разные стороны от ее резких движений, будто головастики в стоячей зеленой воде. В темноте тропинка казалась ей совсем другой, не такой узкой и заросшей. Торчали пучками колючие колоски лесохвоста и мятлика, выбоины в глинистой почве были затянуты зеленой ряской. Над головой у нее раздался сиплый вскрик. Гарриет вздрогнула. Оказалось, ворона. Тяжелые плети кудзу цепями и гирляндами стекали с деревьев, которые возвышались по обе стороны тропинки, будто заросшие тиной морские чудовища. Гарриет, разглядывая темную листву над головой, шла медленно и не обращала внимания на громкое жужжание мух, которое становилось все громче, и опустила голову только когда почуяла неприятный запах. На тропинке лежала блестящая зеленая змея, футов 3 длиной, не ядовитая, потому что рыльце у нее было не заостренное. Но все равно таких змей Гарриет раньше не видела. Змея была мертвая. Кто-то передавил ее ровно посередине, так что во все стороны брызнули густые темные сгустки кишок. Но какого же удивительного она была цвета? Искристого горчично-зеленого, с радужными чешуйками, как на картинке из сказки о Змеином короле, которую Гарриет читала, когда была еще совсем маленькой. «Хорошо», — ответил Змеиный король честному пастуху. «Три раза плюну я тебе в рот, и тебе станут понятны речи всех зверей. Но смотри, не выдавай никому этой тайны, иначе обозлятся на тебя люди и убьют тебя». В грязи возле тропинки отпечатался рифленый след ботинка. Огромного ботинка. И едва Гарриет его заметила, как горло у нее подкатила трупная змеиная вонь. И она со всех ног бросилась бежать. Сердце выскакивало у нее из груди, но она бежала так, будто сам черт наступал ей на пятки. Бежала и не знала, куда и почему она бежит. Страницы блокнота громко хлопали в тишине. С вьющихся стеблей срывались капли воды, звучно шлепались на землю. Из жесткого кустарника то и дело выскакивали кряжестые сросшиеся айланты, все разной высоты, будто сталагмиты, растущие со дна пещер. Их бледные, кривые стволы поблескивали в полумраке, будто шкурка у ящериц. Выбежав из лесу на солнце, она вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть, и резко остановилась. Среди сумаха заходили с визгливым стрекотом кузнечики. Она прикрыла глаза блокнотом, оглядела выжженную желтую пустошь. Уголком глаза Гарриет уловила резкую серебристую вспышку. Ей показалось, сверкнуло что-то на небе. Но тут она, вздрогнув, заметила на башне, всего в каких-нибудь 60 футах от нее, темную фигуру. Кто-то лез наверх, цепляясь за железные скобы. Снова вспышка. Это часы с металлическим браслетом поблескивают, будто сигнальное зеркало. Сердце у нее заколотилось. Гарриет отступила в лес и, прищурившись, стала разглядывать башню сквозь сетку влажных листьев. Это он. Черные волосы, тощий, футболка в обтяжку, на спине что-то написано. Отсюда не разобрать. Гарриет так и задрожала от волнения. Но была еще и другая Гарриет, более хладнокровная, которая смотрела на все свысока, дивясь, до чего мелким и незначительным кажется ей все происходящее. «Это же он!» — твердила она себе, подстегивая себя этой мыслью, стараясь хорошенько распалиться. «Это он! Это он!» Гарриет мешала ветка, она пригнулась, чтобы получше его разглядеть. Он добрался уже до самых верхних скоб. Взобрался на крышу, встал на узкий мостик, опустил голову, упер кулаки в бедра. Застыл на фоне ослепительного безоблачного неба. Затем, резко оглянувшись назад, пригнулся, ухватился рукой за железные перильца. Они были очень низкие, ему пришлось наклоняться. И, держась за них, быстро заковылял влево и скрылся с глаз Гарриет. Гарриет выжидала. Через несколько секунд он показался на другой стороне. И тут ей прямо в лицо скакнул кузнечик. Она отшатнулась, зашелестела листвой. Под ногой треснула ветка. Дэнни Рэтлиф. Это был он. Она его профиль четко видела, даже несмотря на то, что он крался по мостику, весь подобравшись, будто зверь. Тотчас же глянул в ее сторону. Не может быть, чтобы он ее услышал. Звук был тихий, да и стояла она очень далеко. Он каким-то невероятным образом ее услышал, потому что его прозрачный, странный взгляд застыл, задержался на ней. Гарриет замерла. Сверху свисал тоненький вьюнок, тихонько подрагивая в такт ее дыханию. Дэнни, оглядывая окрестности, холодно скользнул по ней взглядом, и в глазах у него заиграли те самые странные, мутноватые бельмо-блики, какие Гарриет видела на старых снимках солдат-конфедератов. Загорелые до черна мальчишки с точечками света вместо глаз смотрят пристально в самое сердце великой пустоты. Тут он отвернулся. И Гарриет с ужасом увидела, что он стал карабкаться вниз, очень быстро, то и дело оглядываясь через плечо. Только когда он добрался до середины лестницы, Гарриет очнулась и со всех ног кинулась наутек, обратно, по чавкающей, гудящей тропке. Она уронила блокнот, метнулась за ним. Зеленая змея крючком лежала поперек дороги, посверкивая в полумраке. Гарриет перепрыгнула через змею и, размахивая обеими руками, чтобы отогнать жужжащих мух от лица, помчалась дальше. Она выскочила на пустырь, где стоял хлопковый склад, жестяная крыша, окна заколочены, вид заброшенный. Она услышала за спиной треск сучьев, запаниковала, на секунду застыла, отчаянно размышляя, что же делать. Она знала, что на складе было много укромных мест. Кипы тюков с хлопком, пустые тележки. Но поймай он ее там, и ей оттуда не выбраться. Вдалеке послышался его крик. Хватая ртом воздух, держась за ноющий бок, Гарриет обежала склад. Выцветшие жестяные вывески. Пурина, General Mills. И помчалась по щебенке. Дорога была широкая. Машина проедет. С огромными проплешинами, залатанными рваной тенью от высоких смоковниц. Сквозь красную глину за гагулинами проступал черный и белый песок. Кровь стучала у нее в висках. Голова была похожа на копилку, в которой вместо монет вертелись и позвякивали мысли. Ноги отяжелели, как будто бы она тащилась сквозь грязь или патоку, как бывает в кошмарных снах. И никак не могла двигаться быстрее. Не могла понять, то ли ветки шуршат и трещат у нее под ногами, неестественно громко, как выстрелы, то ли под ногами у ее преследователя. Дорога резко пошла под гору. Все быстрее и быстрее. Она бежала все быстрее и быстрее, боясь упасть и боясь остановиться. Ноги несли ее вперед, как будто были вовсе и не ее ногами, а каким-то простеньким механизмом, катившим ее по дороге, которая вдруг снова резко взмыла вверх к высокой земляной насыпи, к берегу реки. «Река! Река!» Гарриет замедлила бег. «Тише! Еще тише!» Вскарабкалась на середину отвесного склона, потом, задыхаясь от усталости, рухнула на траву и на четвереньках всползла наверх. Шум воды она услышала даже раньше, чем увидела реку. Гарриет выпрямилась, колени у нее тряслись, прохладный ветерок обдул ее мокрое от пота лицо, и тут она, наконец, увидела поток желтой воды, который несся меж обрывистых берегов. А на реке везде люди. Люди белые и черные, старые и молодые. Люди, которые болтали, жевали сэндвичи и ловили рыбу. Вдалеке урчали моторные лодки.
«А мне знаешь, какой понравился?» —
раздался визгливый деревенский голос, точно мужской.
«Тот, у которого фамилия испанская. Вот у него проповедь отменная была».
«Доктор Марди. Марди же не испанская фамилия».
«Да или кто он там был? Вот он, доложу тебе, лучше всех был!»
Воздух был свежий, пахло илом. Гарриет дрожала, голова у нее кружилась. Она засунула блокнот в рюкзак и спустилась с насыпи к четверке рыбаков, которые сидели прямо под ней. И теперь обсуждали Марди-Гра, мол, французский ли это праздник или испанский. На трясущихся ногах добрела до берега, миновав парочку бородавчатых стариканов. По виду братья, у обоих шорты натянуты на круглые, как у Шалтая-Болтая, брюшки. Миновав дамочку с кричащей розовой помадой на губах и таким же платком на голове, которая загорала, развалившись черепахой на раскладном стуле. Миновав семейство с транзистором и сумкой-холодильником, набитой рыбой. И еще толпы грязных детей с разбитыми коленками, которые возились в песке, дрались, носились туда-сюда, подзадоривали друг друга, а слабо сунуть руку в ведро с наживкой, визжали и снова убегали. Она шла дальше. Она заметила, что стоит ей приблизиться, и все умолкают, хотя, может, у нее просто воображение разыгралось. Здесь-то он точно ей ничего не сделает, слишком много народу. Но тут у нее закололо шею, как будто кто-то смотрит ей вслед. Она нервно обернулась и так и застыла, увидев совсем рядом тощего паренька в джинсах и с длинными темными волосами. Но это был не Дэнни Рэтлифф, просто похожий на него мальчишка. И все вокруг, все эти люди, сумки-холодильники, вопли детей, вдруг показалось ей угрожающим. Гарриет ускорил шаг. На другом берегу сидел упитанный дядька, За омерзительно оттопыренную губу заложен жевательный табак. В зеркальных стеклах его темных очков сверкало солнце. Лицо у него абсолютно ничего не выражало, но Гарриет все равно быстро отвела взгляд, как будто он скорчил ей рожу. Опасность теперь везде. Что, если он подкараулит ее где-нибудь в городе? А ведь он так и поступит, если голова у него на плечах есть. Вернется обратно, покружит по окрестностям, да и выпрыгнет на нее откуда-нибудь из-за дерева или машины. Домой-то ей идти надо, так? Придется быть настороже, возвращаться людными улицами, не сворачивать в пустынные закоулки, чтобы срезать путь. Плохо, очень плохо. В старой части города много таких пустынных закоулков. А возле баптистской церкви так грохочут бульдозеры, что закричи она на Натчес-стрит, кто ее услышит? В таком шуме? Да никто. Кто слышал Робина? А ведь он был у себя во дворе, и не один, а с сестрами. Берег сузился, стал каменистым, людей тут теперь было заметно меньше. Гарри так крепко задумалась, что, взбираясь по ступенькам, которые вели на улицу, из трещин в камнях трава торчала пухлыми подушечками. Чуть не споткнулась о грязного ребенка, у которого на коленках сидел не менее грязный младенец. На ступеньке, будто скатерть для пикника, была расстелена старая мужская рубаха, а возле нее скрючилась Лошарон Одум, которая старательно раскладывала разломанную на квадратики плитку шоколада на огромном ворсистом лопухе. Тут же стояли три пластмассовых стаканчика с желтоватой водой. Воду, похоже, зачерпнули прямо из речки. Дети были с ног до головы в царапинах и комариных укусах, но Гарриет ничего не видела, кроме красных перчаток. Ее перчаток. Перчаток, которые ей подарила Ида. Грязных и изодранных перчаток. У Лошарон на руках. Не успела растерянно заморгавшая Лошарон сказать и слова, как Гарриет выбила лист у нее из рук так, что квадратики шоколада разлетелись во все стороны, и повалила ее наземь. Перчатки были Лошарон велики, пальцы болтались, поэтому левую Гарриет сорвала с нее без труда. Но как только Лошарон поняла, зачем охотится Гарриет, начала отбиваться.
«А ну отдай! Это мое!» —
взревела Гарриет. Лошарон зажмурилась и замотала головой. И тогда Гарриет вцепилась ей в волосы. Лошарон заорала, потянулась к голове, и Гарриет тотчас же содрала с ее руки вторую перчатку и сунула в карман.
«Это мое!» — прошипела она. «Воровка!» «Нет, мое!» — завизжала Лошарон, растерянно, возмущенно. «Она мне их отдала!»
«Отдала?» Гарриет опешила. Она уже открыла было рот, чтобы спросить, кто это отдал ей перчатки. Эллисон? Мать? Но передумала. Ребенок с младенцем таращились на Гарриет огромными, круглыми, перепуганными глазами.
«Она отдала их!»
«Заткнись!» — завопила Гарриет. Теперь ей даже стало немного стыдно, что она так разбушевалась.
«И чтоб больше не ходила к нам побираться!»
Все растерянно замерли. А Гарриет развернулась и с колотящимся сердцем помчалась вверх по ступенькам. Она так разнервничалась, что даже ненадолго забыла про Дэнни Рэтлиффа.
«По крайней мере», — сказала себе она, отпрыгнув на обочину, чтобы вернуться от пролетевшего мимо грузовичка, «потому что смотреть по сторонам надо».
«По крайней мере, я нашла перчатки. Мои перчатки».
Все, что осталось у нее от Иды. Впрочем, гордости за случившееся Гарриет не испытывала. Одну злость и, пожалуй, что смущение. Солнце било ей прямо в глаза. Она шагнула было на дорогу, опять не поглядев по сторонам, но вовремя опомнилась и, приложив козырьком ладонь ко лбу, посмотрела направо, налево и только после этого перебежала на другую сторону.